Евангелие от Луки, 1 глава, с 5 стиха. Немного ставить несколько блоков заключения именно нашего собрания. В одни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авия среды именем Захария и жена его из рода Аронова имя Елисавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним без порочек. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонны. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для хождения. А все множество народа молилось вне во время хождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх наполнил его. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанна. И будет тебе радость веселья, и многие рождения его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». 21 стих. Между тем народ ожидал Захарию и удивился, что он медлит во храме. Он же вышел, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками, и оставался одним. Когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. Друзья мои, за довольно такое короткое время после вознесения Иисуса Христа на небо, этот праздник Рождества Христова, в некотором таком историческом контексте, приобрел общую такую мировую известность. Несмотря на гонения в Римской империи, многие отмечали и в катакомбах этот праздник. Это учение распространилось по всему миру, и однажды Гамалиил говорил: если это учение не от Бога, от человеков оно разрушится, но если от Бога, то вы не можете разрушить его. Слава Господу! За это учение, благодаря которому мы спасены, и мы являемся живыми свидетелями того, что Иисус спасает и в сегодняшние дни. В то время как раз не искусность проповедников достигала сердец, просто простые люди, рыбаки, люди, делатели палаток, малообразованные, но они несли благословение, они несли радостную весть этому миру, и поэтому они несли эту весть благодаря этой внутренней силы Божией, исходящей от Духа Святого Петра, и 3000 человек покаялось. Знаете, я вижу в событии рождения Иисуса еще некогда такой божественный промысел. Он использует не только верующих людей, Господь, Он использует и неверующих людей, чтобы все события, они сбылись. В те дни, повествует евангелист, вышло от кесаря августа повеление сделать перепись по всей земле. Мы знаем, что эта перепись была первую переписью правления Квиринии Сирии. И пошли все записываться, каждый свой город. Пошел также Иосиф с Галилеи, из города Назарета в Иудею, город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидов, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места гостиницы. Заметьте, это слово, этот текст открывает не просто дату рождения, открывает некоторый Божий промысел в этом событии. То, что, например, император Август издает указ именно в то время, это не было результатом каких-то его прихотей, личных побуждений. Просто Бог заставил его повиноваться своей воле и дал ему намерение и сделал его послушным исполнителем Божьей воли, так что как раз именно Мария и Иосиф, которые принадлежали к дому Давиду и принадлежали и в это время жили в Назарете, они должны были повиноваться, чтобы пойти ради переписи в город Вифлеем, потому что должен был Иисус родиться именно в городе Вифлеем. Я думаю, что мы узнаем, что вот и звезда, которая привела волхвов именно с востока, и сам императорский указ, который привел Марию в ее родной город, об этом было сказано раньше, мы читаем эти тексты Писания, все это Божий промысел. Вот мы прочитали текст еще на Писании. Заметьте, что мы, наш взгляд, как сказать, падает на эту благочестивую семью. Елизавета и Захария оба были праведны. Правда, редкость в христианской семье? Или не редкость? Когда и муж праведный, и жена праведна. Потрясающая составляющая. Они вот просто одинаково верили. Они не принадлежали к разным деноминациям, чтобы спорить на почве богословия. Кто-то говорит языками, кто-то не говорит языками. Вера без дел была... Слово Божие говорит, вера без дел мертва. Они имели правильное поклонение Богу. Они, но одновременно, несмотря на свои праведности, они чувствовали поношение среди людей. Они были бездетные, в восточной мире это расценивалось как проклятие. Я думаю, что у Бога есть своя причина задержки. Когда Бог нашей семье не давал 4 года детей после нашей свадьбы, то некоторые даже церкви считали это не благословение Божие. Но цель этой задержки вот, является разной. Для нас, чтобы нам повиноваться Богу и поехать далеко на север, как и миссионерами для именно Елизаветы и Захария, эта цель, потому что не наступила еще полнота времени, чтобы родиться тому, кто станет предвестником, тем, который должен был приготовить путь небесному ансу. И вот когда это наступило время, это не произошло. Они были праведными, но Бог вел с ними как с неправедными. Они должны были предъявлять некоторые претензии. Бог вел с ними как с грешниками. Смотрите, в Второзаконии, 7 глава, 14 стих, говорится о благословении Божьем. «Благословен ты будешь больше всех народов, израильского народа. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной ни у тебя, ни в скоте твоем». Они были бесплодны, поэтому можно было бы расценить как... что Бог не совсем справедлив по отношению к ним. И вот ангел говорит Захарию: «Захария, услышана молитва твоя, услышана молитва твоя». Знаете, когда у меня родился первенец Артем, я прыгал как слепой в храме. Благодарность Богу, который был исцелен, помните? Потом второго Господь дал сына, и потом третью дочку. Это такая полнота, настоящая современная вера. Раньше, может быть, 7 человек в семье, это была полнота. Вот. Но, знаете, мы когда смотрим на эту благословенную семейную чету, мы видим, что они посещали богослужебные собрания. Они так и были прилежны в этом. Они молились. Захария был служителем, ну, скажем так, священником, пастором. Жена поддерживала его в молитве. Но у них был полный повод разочароваться в Господе. Знаете, мы часто слышим такие разговоры среди и верующих, и неверующих. Господи, я такой праведный, зачем мне послал такую плохую мне жену? Слышали такое, да? Господи, я такой праведный, почему я до 30 лет не могу выйти замуж? Ты праведный. Знаете, семья не позволила себя вести так. Несмотря на бездетность, они ставали верными Господу. Они должны были разочароваться. Кто-то говорит, Бога нет, потому что Он не ответил на мою молитву. Кто-то говорит, Бог не отвечает на мою молитву, потому что я достаточно грешен, и поэтому Бог наказывает меня за это. Кто-то говорит, Бог не отвечает на мою молитву, потому что не любит Господь меня. Знаете, все находящие вне храма наблюдали за Захарием. Как он был одет? Знаете, это было достаточно интересно, как, во что переодевался Захария. Для них была очень важна внешность. И даже, смотрите, Господь позволил израильтянам, которые вышли из Египта, которые ценили внешность, построить им такой великолепный храм Иерусалимский, чтобы насладить их любопытство, их желание, их ожидания, и потребовал от них правильного служения именно в храме. Что мы ожидали от этого служения? Что мы ожидаем? То есть наши ожидания расходятся ли с ожиданиями самого Бога? Что Бог ожидает от этого служения? Знаете, я скажу так, что слава Богу, и когда мы слышали прекрасное произведение, мы как-то вяло хлопали, да? Может быть, потому что не принято богословие этой церкви. Знаете, я хочу сказать, еще не заканчивая проповедь. Давайте сейчас наш зал взорвется аплодисментами самому Господу Иисусу Христу. Ему особенно можно хлопать, потому что радуется наше сердце, оно выражает и внешнее, и внутреннее. Я не могу, как-то радуясь внутри, не выразить это внешне. Я думаю, что если часто мы рассуждаем так, что если проповедник хорошо сказал, тогда мы говорим, ну здорово ты Бог дал, здорово ты брат дал. Мы иногда смотрим на кафедру и думаем, вот этот человек говорит, и мы расцениваем. Вот. Но очень часто мы должны смотреть выше кафедры, где-то Бог говорит. Бог говорит через поющих, Бог говорит через играющих, Бог говорит через проповедующих. И конкретно, какую жертву мы сегодня смогли принести в этом концертном служении? Скажете, те, которые пели, играли или проповедовали, вот это они. Мы смогли только лишь спеть один псалом о благости, да? Но, может быть, вы молились. Может быть, вы могли несколько слов сказать рядом сидящему человеку, который впервые пришел в церковь. Может быть, вы, выйдя из этого дома молитвы, вы встретите на остановке замерзающего человека. Конечно, может быть, это редкость, потому что у нас автобус каждые 5 минут или трамвай. Но бывает и так, по каким-то причинам, может, нет денег. Вот вы сможете ему сказать, возможно, золото, серебра не имеем, то, что имеем, даю, может быть, пожертвовать 30 рублей, не знаю, в зависимости от того, в каком состоянии, что ему, как ему можем помочь. Я думаю, что мы возносим молитву благодарности через наши уста, через наше песнопение. И знаете, Бог – это зритель, Бог – это хозяин, и Бог, принимающий нашу жертву. Я долго не затяну, еще несколько буквально минут. Друзья мои, если вы поете, пойте достойно. Если даже вы фальшивите, пойте, но громко не пойте. А если вы стоите рядом со специалистом музыки, отвернитесь от него немножко. Хорошо? Но пойте, Господу, просто тише пойте. Когда мы поклоняемся Богу в церкви, мы должны помнить, кто является в доме хозяина, в доме молитвы хозяина. Это Господь. Вот наступил день ответа. Захария столько долгое время ждал, он устал ждать и просто перестал ждать. Когда ему было заявлено о рождении Иоанна, сына, он даже не поверил в это. Страх определенный был, сомнения определенные были. Друзья мои, могут ли вашим устам молиться о спасении ваших неверующих мужей или жен, когда вы уже молитесь 20 лет и нет никакого ответа на ваши молитвы? Может быть, вы долго молитесь насчет решения личного вопроса или квартирного вопроса других, но почему-то Господь молчит. Посмотрите на святую чету Захарии. Они ждали, они даже усомнились, но они не роптали на Бога. Они не потеряли веру. Они не отошли от Бога, разочаровавшись в Боге. Они остались, доверяя Богу. Я знаю, что даже те, которые уходят от Бога, все равно Бог их возвращает, когда они уже устанут прибираться с Богом. Я вспоминаю пример с одним молодым человеком, которым с одним служителем мы поехали молиться за одного молодого человека, и он заболел, у него было онкологическое заболевание, он умирал, это молодой человек, спортсмен и так далее. Вдруг внезапно, ни с того ни с сего, никаких предвестников этому заболеванию не было. Когда они испытали всех. Они врачи испытали, они к экстрасенсам обращались, они обращались там к колдунам и все. Они обращались к католическому священнику, православному, только еще к протестантскому священнику не обратились. И вот они наконец-то пригласили протестантских священников. Мы приехали, чтобы помолиться. И когда я стал размышлять, и знаете, очень часто какие-то грехи лично человека не дают возможности благословлять человека и исцелять его. И я увидел, что оказывается, он в одно время, влюбившись в одну христианскую, в одну девушку, которая была христианской из поместной общины, все ее усилия приложили для того, чтобы отбить ее от этой церкви. Он женился на ней, она вышла замуж за него. И вдруг через какое-то время, всего лишь два месяца их семейного счастья, онкологическое заболевание. Когда мы открыли ему эту причину, мы понимали, что Бог... Мы чувствовали, что Бог может его исцелить. Это было некое такое внутреннее откровение, но Бог задерживал этот ответ для него. Потому что страдающий плотью перестает грешить. И И Бог хотел дать ему этот шанс через покаяние, но пока не каялся, ничего не происходило. И тогда мы пристали на колени, предложили ему покаяться. Мы потом помолились за него, уехали. Через полгода приезжаю, это была Украина, я знаю, Бог его исцелил полностью. Он поправился. Он живет сейчас, и он после покаяния живет прекрасно со своей семьей, он ходит со своей женой, он ходит в церковь. Друзья мои, сатана пытается доказать именно Богу, что люди только за подарки могут славить Господа. Наива, помните Наива? Отними у Иова это. И увидишь, прославит ли тебя. Мы как христиане, только ли за подарки можем доверять Богу и славить Его. Да благословит нас Господь, чтобы в этот праздник Рождества Христова мы понимали, что каждый из нас, сотворенный и помещенный на этой земле, которая является домом Господа, домом Бога, потому что Он творец неба и земли, Он пользуется, человек пользуется воздухом, пользуется всеми материальными благами, пользуется всеми инфраструктурами, и он, живущий в этом доме, который создал Господь, не благодарит Бога, это печально. Давайте будем яркими носителями этого божественного света и благовествовать, что ты, когда раньше поклонялся идолам, литвам, золотому тельцу, и носил шикарную золотую цепь на шее, вот ты никогда не славил Бога, теперь для тебя есть шанс. Подумай о своем вечном спасении, подумай о своей душе и благослови Господа. Святые да славят Господа.